Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Как мы рассказывали в цикле передач, посвященных наградной системе Российской империи, первым и высшим до окончания существования империи орденом и высшей наградой Российской империи был орден святого апостола Андрея Первозванного.
Академик Андрей Хазин.
Надо сказать, что в 1698 году, когда Петр Великий стал вручать этот орден, ситуация была довольно курьезной, потому что он его формально не учредил. Первые статуты были приняты лишь практически через 100 лет, в 1797 году, и их подписал только император Павел Петрович. Однако, мало кто обратил внимание на этот курьез, более того, никогда в Российской империи не соблюдались формально даже и не прописанные, в силу того, что, повторяю, статуты не были утверждены, правила об ограничении количества одновременного членов этого ордена, в отличие, скажем, от ордена подвязки, где ординарных членов всегда не могло быть больше 24 человек. Тем не менее, этот орден просуществовал, повторяю, больше 200 лет в качестве высшего ордена и высшей награды Российской империи. После того, как наградная система Российской Федерации после распада Советского Союза стала возникать фактически на пустом месте, было принято решение о том, что фактически, эта наградная система новая, она является синтетической. В ней были учтены как традиции дореволюционные, так и советские. В результате были возрождены довольно многие ордена и награды, связанные с советским прошлым, такие как Ордена Дружбы, который до недавнего времени к тому моменту назывался Орден Дружбы Народов, Орден Мужества, который являлся, конечно, преемником Ордена за личное мужество, учрежденного в советское время, в конце уже существования СССР при Горбачеве, и какое-то время существовавшего в РСФСР в переходный период до 1994 года, когда действовала переходная система государства. Наград. Но также были и учреждены новые ордена, которые, конечно, фактически вели свою преемственность от дореволюционной системы. И было принято постановление, которое долгое время никаким образом не было введено в реальную практику, о возрождении Ордена Святого Георгия и Георгиевского Креста. Мы будем говорить о реальной фактической ситуации с этими наградами чуть позже в хронологическом порядке. А вот Орден Заслуги перед Отечеством, который был установлен в 1994 году, фактически это немножко измененный в названии и в дизайне знаков Орден Святого Владимира, в том числе совпадение вплоть до девиза. Но, тем не менее, формально, в настоящее время, уже с 1998 года, высшим орденом Российской Федерации является орден святого апостола Андрея Первозванного. И надо сказать, что он был учрежден, это бесконечно трогательно, в год своего 300-летия. Всего 9 лет до этого момента не дожил последний кавалер имперского ордена Андрея Первозванного, японский император Хирохита. В 1998 году орден Андрея Первозванного был возрожден, указ подписал Борис Николаевич Ельцин 1 июля, и довольно быстро этим орденом были награждены выдающиеся люди, которые своим членством в этом ордене придали ему действительно огромный и очень весомый статус в общественном сознании.
В следующей программе речь пойдет о кавалерах восстановленного ордена Андрея Первозванного.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята! Все не так!
Ну что же, мы начинаем. Уже вопросы здесь есть. Уже есть соображения в чате Ютуба, канал «Дилетант», который транслирует нашу программу. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
добрый
Сергей
день.
Бунтман. Странное слово «отпадение». От чего отпадение? Может, от помещика отпали? Тут, есть ли вопрос религиозный, вообще интересно. От партийной линии здесь спрашивают. А вот у нас отпадение крестьян села Павловского, Сумского уезда Харьковской губернии. Связано это с юбилеем Льва Николаевича Толстого. И то, что связано с Львом Толстым, мы предлагали 5 вам дел.
И вы выбрали наименее связанное лично с Львом Николаевичем там с Толстым дело, но вместе с тем дело, вот когда я начал к нему готовиться, поразительным образом актуальное, и во многом я постараюсь сегодня это показать, напоминающее некоторые элементы разворачивающегося на наших глазах дела нового величия.
Да, в этом, с одной стороны, а с другой стороны, так там вообще...
А с другой стороны...
Актуальнее не придумаешь.
Что, собственно, произошло? Ну вот я процитирую историка, очень известного и хорошо многим известного, историка Сергея Мельгунова. Мы хотим напомнить здесь о знаменитом в судебных летописях деле павловских сектантов. Это дело в свое время привлекло к себе всеобщее внимание в России, но в силу тогдашних условий общественной жизни оно так и осталось странным и непонятным для большинства. По обвинительному акту и официальному сообщению в правительственном вестнике 16 февраля сущность павловского дела не сложна. Среди сектантского населения села Павлово Сумского уезда Харьковской губернии под влиянием проповеди пришельца Моисея Тадосевича Лусиенко, последователя секты малеванцев, произошло волнение, которое разразилось 16 июля 1901 года разгромом православной церкви. При этом произошло столкновение православных с сектантами, окончившееся жестоким побоищем. 68 сектантов на основании этого были привлечены к суду по обвинению в поругании действием священных предметов, в нападении на православное население села Павловок и в сопротивлении чинам полиции.
Вот.
Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Вот с чего все начиналось. Телеграмма. В селе Павловки Сумского уезда сектанты разбили церковь, престол, всю святыню уничтожили, священников ищут убить, вечером подожгут село, есть раненые, убитых в селе нет, только урядник становой избит. Просим войска. Священник Антонович Иваницкий. Через несколько дней. Петербург. Копия. Министру внутренних дел. В воскресенье, около 12 часов дня, в селе Павловки Сумского уезда, в давнишнем центре штундистского движения, толпа сектантов ворвалась в расположенную на окраине запертую церковь, школу, учрежденную в названном селе Священным Синодом, разбив окна и двери, осквернила святыню, поломав святую утварь, разрушила престол, разорвала Евангелие, сорвала иконы и засим двинулась к местному храму, в коем кончилась обедня. Подоспевший местный становой пристав пытался остановить толпу, но был сшиблен с ног и избит. Вышедшие из храма православные прихожане, увидев это, наскоро вооружились кольями, встретили буйствовавших побоями, разогнали их, причинив при этом некоторым серьезные увечья, из коих один умер. Исправником арестованы до 50 участников бесчинства. Я временно усилил состав полиции и принял надлежащие меры к водворению порядка, к розыску интеллектуального виновника, предполагаемого в Курской губернии. Подробности почтой губернатор Тобивень.
Так.
Причем здесь Лев Толстой? И что это за сектанты такие в Сумском уезде Харьковской губернии? Значит, дело в том, что во второй половине XIX века в Российской империи наблюдается огромное количество различного рода христианских сект.
Больше, чем даже в начале 19-го, да?
Больше.
Там были эскапцы и все...
Все это есть по-прежнему, и будет несколько скопческих процессов, по-прежнему хлысты очень сильны. Вообще, вот если вы возьмете любую книгу, неважно, с каких позиций написанным вот по этому вопросу, возьмете ли вы историка-марксиста, я не знаю, того же Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича или Клебанова, например, возьмете ли вы Мельгунова, например, да, возьмете вы какие... Возьмете вы сообщение Священного Синода. Безумное количество названий. Субботники, воскресники, прыгуны, молокане, духоборы, штундисты. Причем штундистами, вот здесь уже мелькнуло это слово, оно сегодня у нас будет звучать не раз. Кого только не называют и в широком смысле, и в узком смысле, и так далее.
Но здесь говорят, это баптисты говорят, да?
Что действительно значительная часть, скажем так, баптисты составляют значительную часть тех, кого называют штундистами. Ну вот смотрите, я, это совершенно не моя грядка, и я боюсь тут ляпнуть какую-нибудь вещь. Единственное, что я надеюсь, что если я скажу что-то не то, оно будет не то по мелочи, а не в принципе. Значит, как я себе это представляю. Вот эти секты можно условно поделить на два огромных рукава. Есть секты рациональные, рационалистические, и есть секты мистические. Вот хлысты и скопцы мистические, да, они исповедуют некие откровения. А есть рационалистические секты, которые вполне логично говорят, вот мы основываемся на том-то, вот мы основываемся на Евангелиях, вот мы здесь то-то прочитали, а вот этого нет, вы это надумали. То есть
ну, как большинство можно... протестантских вот секты.
Совершенно верно. И вот штундистами в самом широком смысле в это время называют в основном вот этих русских протестантов. Огромный спор по-прежнему продолжается среди религиоведов. Было ли это иностранное, в первую очередь, влияние под влиянием, а ведь еще Екатерина пригласила целый ряд немецких, в первую очередь, протестантов в Россию.
Чем
да?
таких?
Вот, да, вот менониты, например, России да, в довольно да. большом количестве. И, кстати говоря, чисто территориально часто соприкасались вот с теми, кто потом вырастут в русские такие вот общины. Но есть и точка зрения, что это сугубо русские. русское, российское движение, но вот оно там какие-то внешние вещи позаимствовало у Европы, а на самом деле, вот по сути, по причинам своим, это глубоко отечественно. Но это ученый спор, мы в него точно сейчас не полезем. Просто дело в том, что вот ключевая фигура на самом деле и корень всего, что произошло в 901 году в селе Павловке, это человек, который в 19 веке в этом селе поселился, это его родовое имение, это экстравагантнейшая фигура, князь Дмитрий Александрович Хилков.
Угу.
Представитель одной из древнейших, знатнейших княжеских фамилий, восходящих еще к князьям стародубским, ближайшим родственникам князей Владимирских, собственно, Стародуб, это практически нынешний Ковров. Сначала начал свою карьеру как князю положено, он закончил пажеский корпус, послужил какое-то время в лейб-гвардии гусарском полку, потом был переведен в лейб-гвардии казачий, очень отважно воевал во время русско-турецкой войны 77-78 года, орденами награжден и так далее, а дальше он выходит в отставку, и начинается следующий, второй этап его жизни, связанный с его духовным перерождением и с отрицанием очень многих обстоятельств, связанных с официальной церковью. И вот Павел Басинский, книгу которого «Святой против льва», вроде бы о взаимоотношениях Льва Толстого и Анны Кронштадтского, на самом деле невероятно, гораздо шире все это, да, у него там подается. Вот он пишет о том, что, по сути, князь Хилков становится толстовцем чуть раньше.
Сами они себя Хилковыми называют.
Хилкова, наверное.
Да, Хилкова. Да.
Хилкова, возможно, это моя оговорка. Да.
Да, у меня среди знакомых потомок Хилкова был.
Хилкова, ну, да. И потом вы 5 лет, насколько я понимаю, обучались в институте практически напротив Хилкова переулка, да?
Да, вот мы как раз много об этом говорили, да.
Хилкова, да, но это мое неправильное ударение. Так вот, Дмитрий Александрович Хилков, по сути, стал толстовцем чуть раньше, чем себя толстовцем осознал Лев Николаевич Толстой.
Так.
Они очень дружили, у Толстого очень много теплых слов о Хилкове зафиксировано, переписка их насчитывает несколько десятков писем. У Басинского, кстати говоря, приводится кое-что во фрагментах, и одно, по-моему, письмо целиком приводится. Этот человек, я имею в виду Дмитрия Александровича Хилкова, он был, видимо, человеком невероятного совершенно темперамента. Вот второй этап его жизни, он увлекается идеями очищения христианства вот от всего этого наносного. Да? Дальше у него будет следующий этап, уже когда он окажется за границей, там в результате всяких репрессивных действий правительства, у него начнется революционный этап. Его сначала прибьет к марксистам. Он будет одним из создателей марксистского журнала «Жизнь». Он попишет корреспонденции в «Искру».
Так.
Потом в 903-м его снесет к социалистам-революционерам. Он будет принимать участие в деятельности, соответственно, эсеров. А потом его вернет обратно к изначальному, и он вернется в классическую официальную церковь, во всем покается, подробно опишет о своих заблуждениях. Две дочери его покончат с собой в 910 году, примут яд. Они, бедные молодые женщины, видимо, просто не вынесут вот этого колоссального напряжения. Они окажутся между бабушкой, абсолютно такой приверженцем классического официозного православия, матерью, человеком таких социалистическо-толстовских взглядов, и отцом, который опять совершает очередной оборот. То есть вчера он проповедовал одно, а условно завтра проповедует уже другое. В 14 году, в возрасте 50, по-моему, 7, что ли, лет, он опять просится на службу. По личному распоряжению царя ему разрешают вернуться офицером в казачий полк, и он погибает в разведке где-то на территории нынешней Молдовы. Вот такой вот феерический человек. Так вот, когда начинается второй его этап? Он, исповедующий различные идеи опрощения, личного трудового участия, отказа от собственности, он, продает крестьянам своим, ну, бывшим своим, да, крестьянам Хилковых, он продает практически все вот это вот имение в районе этих самых Павловок. Угу. 380 десятин он продает, 7 оставляет себе. На этих 7 десятинах он их будет сам пахать, будет, так сказать, в поте лица зарабатывать хлеб свой. А эти самые 380 десятин он продает, правда, не отдает крестьянам, но по 30 рублей за десятину, а обычная цена в этой местности в это время 400 рублей за десятину. То есть он продает в 15 раз дешевле. И на каких условиях? В рассрочку на 30 лет. То есть в год рубль крестьянин платит за десятину.
Да.
Но естественно, что под влиянием вот этого поступка, и он продолжает жить рядом, он общается с крестьянами, очень многие крестьяне, которые и до этого уже вот в их головах варится это все, а что проповедует князь? Что несправедливо владеть землей, земля божеская, то есть общая. Это все крестьянам очень близко и созвучно. Церковь, естественно, очень настороженно на все на это смотрит. Вот, пожалуйста, Победоносцев Александру Третьему. 1 ноября 1891 года. К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, одержимы так же, как и он, духом неукротимой пропаганды и стремятся проводить его учение в действие и проводить в народ. Таких примеров уже немало, но самый разительный пример князя Хилкова, гвардейского офицера, который поселился в Сумском уезде Харьковской губернии, роздал всю землю крестьянам и, основавшись на хуторе, проповедует крестьянам толстовское Евангелие с отрицанием церкви и брака на началах социализма. Можно себе представить, какое действие производит он на невежественную массу. Зло это растет и распространяется уже до границ Курской губернии, в местности, где уже давно в народе заметен дух неспокойный. Вот уже скоро 5 лет, как я пишу об этом и губернатору, и в министерство, но не могу достигнуть решительных мер, а между тем Хилков успел уже развратить около себя целое население села Павловки и соседних деревень. Он рассылает и вблизь, и вдаль вредные листы и брошюры, которым крестьяне верят. Хилкова отправят в ссылку, потом Хилкову выдавят за границу. В момент описанных событий, через 10 лет после письма Победоносцева, Хилкова в России нет. Но он развратил, как сказано, крестьян. В какой форме они развращены? Хилков в свое время, после русско-турецкой войны, продолжая служить на Кавказе, познакомился там с духобурами, которые были туда выселены еще при Николае Павловиче. И очень многое от них воспринял. А духоборы – это такое рационалистическое, совершенно протестантское течение. Это часть более широкого движения, которое называли духовные христиане. Они очень скептически относятся к официальной церкви, они скептически относятся к большинству таинств, они скептически относятся к многим догматам, значит, ну, да, православной церкви. Но они вообще люди очень тихие, они совершенно не склонны
к бунту и насилию. Откуда вот это разгром церкви-то?
Вот их гонят куда-нибудь на тот же Кавказ, вот они собрали свои котомки, вот они подобрали баб и ребятишек и побрели туда. Они абсолютно...
Как потом толстовцы при советской
совершенно
власти точно так же будут.
Совершенно верно. Они не так, чтобы вот прямо до толстовской степени верят в непротивление злу насилием. Но когда Толстой начнет это на всю Россию проповедовать, как раз на их взгляды это ляжет очень, так сказать, ну, естественно. И в 95-м, по-моему, году будет очень известная акция, когда они пожигают оружие, до которого доберутся, и откажутся служить в армии. После этого, сами понимаете, правительство еще больше ими займется. Вот откуда взялся вот этот бунт? Вот почему я не просто ради красного словца вспомнил дело нового величия? Явно совершенно вот этот бунт готовится. Вот смотрите, значит, в течение нескольких лет, ну да, известно, значительная часть села Павловки, это живут вот эти самые штундисты, как их называют в официальной переписке, за ними все время наблюдают, постоянно полицейские чины шныряют, периодически составляют на них протоколы. Но небольшие штрафы. За что? За молитвенные собрания. Значит, появляется во время молитвенного собрания в чем-нибудь доме, появляется полицейский чин, обнаруживает, как иронически про это будет писать один из мемуаристов, адвокат Маклаков, о котором речь впереди, значит, в полицейском протоколе говорит, книга под названием «Евангелие». Вот, обнаружено в избе там большое количество народу, лежит на столе книга под названием «Евангелие», штраф. Не положено вам собираться на ваше молитвенное собрание, не дозволено. Но никаких более серьезных ограничений не наблюдается. И вдруг, в какой-то момент, где-то за год до, собственно говоря, вот этого бунта, а бунт это лето 1901 года, вдруг начинают прессовать.
Штраф, то есть сначала штраф, их начинают,
их
да.
начинают прессовать, штрафы сыплятся один за другим. Деревню фактически обкладывают полицейскими кордонами. Никого не впускать, никого не выпускать. Крестьянам села Павловки для того, чтобы буквально там на ярмарку куда-то в соседний городок отправиться, надо разрешение от начальства получать, а можно и не получить. И вот идет давление, давление, давление. А в это время близкие им духоборы... Как раз успешно заканчивается знаменитая операция. Духоборы, несколько тысяч человек, отправляются в Канаду.
То, что Леопольд Сулержицкий...
Совершенно так, да. верно. И Толстой в этом принял да. участие. Леопольд Сулержицкий, тот же Бонч Бруевич, который вообще с ними туда поехал угу. и там занимался устройством их дел. Значительная часть русской интеллигенции очень поддержала тогда эту историю. Деньги по подписке собирали и там, значит, разрешение получали. Духоборы отправились в Канаду. А павловцы говорят, ну давайте мы тоже. И подают прошение с просьбой разрешить им выехать. А их не выпускают.
А почему?
А вот почему не выпускают?
Ну, кстати, духоборов тоже нелегко выпускают.
Нелегко, но уже прецедент, да, казалось бы, лед сломан. Ну, выпустите вы еще там тысячу этих самых безобидных тихих штундистов, ну, обдерите их, как липку по российской традиции, на прощание, да? Не выпускают. То есть практически закрытая банка, да, практически закрытый сосуд, в нем постепенно, довольно быстро повышается температура, и вдруг, откуда ни возьмись, вот при таких-то барьерах, заслонах, кордонах и всем прочем, в это село незнамо как, чуть ли вот не материализуется из грязи человек, которого ну ни в коем случае не должны были туда пускать, потому что он детонатор, он такой угу. готовый профессиональный детонатор. А что
вот сейчас человек? Перервемся, да, мы... через 5 минут продолжим.
Оставайтесь с нами.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Продолжаем процесс, продолжаем дело крестьян, отпавших от церкви и напавших на церковь.
И вот к этим крестьянам, которых вроде бы более чем жестко и, так сказать, внимательно пасут, вдруг пробирается такой человек. Вот на суде один из свидетелей, священник Шпановский, показал, что до появления Кондрата Малеванного лет 12 тому назад, Тодосенко, я не уверен, как правильно ставить ударение да. в его имени, Тодосенко или Тодосиенко, ну, Тодосенко мы тут решили в перерыве скорее, да?
Да, или Малеванный, или Малеванный.
Ну, Малеванный точно, потому что там Йо в старой орфографии, да, и Малеванцы, соответственно, да. не Малеванцы.
Вот почему я Йо всегда поддерживаю, да.
Так вот, Тодосенко был тихий, работящий крестьянин-плотник, имел жену и дочь. Лжеучение Малеванного, а надо сказать, что малеванцы – это такая очень радикальная секта, гораздо радикальнее штундистов. Захватило его, и он становится одним из его последователей. Сильное нервное потрясение с умопомешательством привело Тодосенко в больницу для душевнобольных. Оттуда он был выпущен как совершенно исцелившийся, но с того времени представлялся то штундистом, то малеванцем. Он бросает жену и дочь и проводит время с духовными женами. Сначала односельчане верили ему, так как он бесспорно обладает большими способностями и умеет влиять на толпу. Вот этот хорошо известный властям человек. Человек, по поводу которого была в свое время психиатрическая экспертиза. Он сидел в сумасшедшем доме. А экспертизу проводил не кто-нибудь, а знаменитый Иван Алексеевич Сикорский, угу. который потом в один день испортит себе всю свою довольно солидную научную репутацию экспертизы по делу Бейлиса, но это уже в самом конце его жизни. Пока он очень авторитетный эксперт. Признал его значит, человеком умалишенным. Вот этого человека туда внутрь пропускают.
И он... Это при том, что на ярмарку нет.
Да, на ярмарку там... нельзя, штрафуют за книгу с надписью «Евангелие» и так далее. И вдруг пропускают туда вот такого человека. Ну, а дальше? Дальше он начинает вовсю проповедовать, а он, понимаете, вот, он из другой части, он не рационалист. Малеванцы как раз типичные такие вот мистики. И, конечно, он яркий оратор, и все будут на суде потом отмечать его совершенно магнетическое воздействие на людей и так далее. Есть такой документ, который называется «Начало жизни христиан и страдания их в селе Павловках, какие они переносили мучения и гонения от язычников за веру Господа нашего Иисуса Христа». Сами павловские сектанты написали этот документ очень простым бесхитростным языком в 902 году, то есть по горячим следам вот процесс в начале 902 года будет идти. «Мы его приняли как брата, накормили и напоили, переодели его в чистое белье. А также собрались соседи послушать, что он рассказывает. И собралось нас человек 15 или 20. И начали беседовать и толковать Евангелие, что близко время тому, что написано. И оно должно скоро сбыться. Малеванцы вообще считали, что Библия – это сборник притч о будущем.
Угу.
И то, что там описано, еще должно произойти. У них была вот такая...
Ну, это довольно распространенная.
Как мы сейчас сказали, фишка, да.
Да.
А также узнали некоторые из наших братьев, то собрались послушать что-нибудь нового. Так как много времени уже ходит, то каждому человеку интересно послушать. Не очень понятная фраза, имеется в виду, человек бывалый, много путешествует, да, интересно такого человека послушать. И это собралось в доме Тимофея Никитенко. И стал этот человек читать Евангелие. И только что просказал слова, что сказано, всякая душа да будет покорна высшим властям. И только что проговорил, и вдруг приезжает полицейский урядник, и соцки арестовали этого человека и составили в протокол. Нас всех поразогнав, а этого человека отправили в волость, на ночь и посадили в темницу. Но это он уже 4 или 5 дней там попроповедовал. И только тут полиция сделала вид, что проснулась.
Ну, делаем поправку на расторопность полиции.
Да. Ну, и все-таки, уж больно все это укладывается в обойму. Тогда мы на другой день, 11 числа сентября, пошли, понесли тому человеку хлеба, а также на дорогу денег, а урядник его отправляет в город Белополье к становому приставу. А нам это, дальше я уже своими словами расскажу, дальше им этого человека стало опять же жалко, они попросили урядника, отпусти ты его не этапом, не под охраной, а своим ходом, а он говорит, а вы за него ручаетесь, а мы за него ручаемся. И, в общем, этот Тодосенко уходит. И несколько дней все более или менее тихо и спокойно, только они продолжают обсуждать вот это его появление в селе. И вдруг с одним из них, случается, ну, как сказать, некое... Ну, трудно сказать, что. Случается там откровение, прозрение. В общем, он впадает в некое странное состояние, начинает выкрикивать различные, слова. И вот что констатирует приговор суда. Спокойные, разумные павловские крестьяне в течение одной только недели обратились в буйных, неудержимых фанатиков. Несмотря на тюремное заключение, угрозу на наказание, оставались верными какому-то проходимцу только потому, что он говорил малопонятные слова божеские на разных языках. Когда после ухода Тодосенко потрясенный Григорий Павленко впадает в состояние, близкое к умопомешательству, начинает по-своему разведывать идею уничтожения церквей, окружающие его, пораженные происшедшим с ним перемены, приписывают ему также владение разумными языками и, проведя с ним 3 дня почти без пищи и сна, к утру 16 сентября обращаются в безумную фанатичную толпу. Они пошли. В селе было село очень большое, в селе было 2 церкви, просто церковь и церковь-школа, вот там упоминалось, что у ней была еще и церковно-приходская школа, поэтому ее так называли. Вот они идут к этой школе, она закрыта, они врываются, они действительно там кое-чего поломали, побесчинствовали. А в это время из работающей 2-й церкви вышли православные, разобрали забор на колье и пошли бить вот этих самых штундистов. И в результате в основном увечья-то получили вот эти павловские сектанты. И из них один человек погиб. Но в результате около 200 человек получили разной степени тяжести повреждения, около 200 крестьян с обеих сторон, но в основном сектанты, и около 50 чинов полиции, которые этот бунт прибудут подавлять. Ну а дальше что? 28 января 1902 года специальное выездное заседание Харьковской судебной палаты со сословными представителями прибыло в город Сумы. Процесс закрытый, не пустили никого, не пустили судебных чиновников судебного ведомства, тех, кто не имел отношения к процессу, не пустили местных адвокатов, тех, кто не имел отношения к процессу. Пустили, кроме тех, кто, значит, имел там право находиться, пустили 4 человек. Пустили председателя окружного сумского суда, но он хозяин здания, его уж совсем неудобно не пустить. Да? Пустили специального представителя Победоносцева, который приехал курировать все это происходящее. Пустили специального представителя министра внутренних дел. Это будущий министр внутренних дел, будущий Ванька Каин, как его называли, Иван Щегловитов.
Щегловитов,
ну
да.
Вот специально Маклаков в своих воспоминаниях, а он один из приглашенных адвокатов, специально говорит, но тогда Щегловитов еще не был вот тем Ванькой Каином, каким мы его потом узнаем. Мы говорили в передаче о деле Белес, какое печальное перерождение произошло с этим по-своему талантливым и интересным человеком на чиновной службе. И дальше вот все это разбирается. Приговор очень суровый. Значит, Тодосенко, которого вообще не было в селе, при этом погроме уже несколько дней, 15 лет каторжных работ. Григорий Павленко, вот тот, который заблажил, 15 лет каторжных работ, еще 12 человек по 12 лет каторги. 30 человек каторжные работы, но сам суд ходатайствует о замене ссылкой на поселение. 4 человека тюремные заключения по 8 месяцев и 17 человек оправданы. Что это было? Вот многие... в том числе и сам Лев Николаевич Толстой, подозревали, что это провокация. То есть Тодосенко использовали в темную. Он, конечно, не полицейский агент, безусловно, но просто такого человека вбросить в эту среду, до этого заботливо подготовленную, это уже все сделать. Толстой Давыдову, Николаю Васильевичу Давыдову, о котором мы не раз уже упоминали в наших передачах, ноябрь 1901 года. Дорогой Николай Васильевич, помните, я вас просил о защите павловцев. Дело это гораздо более, хотел сказать, интересное, более важное, чем я думал. Пророк, возбудивший их, был, очевидно, провокатор. Его личность не могут остановить, он сидит в остроге, называется Федосеенко, но это неправда. Впрочем, подробности вам расскажет Михайлов. Они на днях получат обвинительный акт и должны выбрать защитника. Решите, кого им взять. Не просить ли Коробчевского? Я могу. Или достаточно Маклакова. Или что вы решите другое? Я все хворяю, но не жалуюсь, поминаю о вас. Будет представлять крестьян местная харьковская, очень хорошая адвокатура. Приедут 3 восходящие звезды столичной адвокатуры, представители так называемой молодой адвокатуры, это организация внутри Петербургского совета присяжных поверенных. Приедет Василий Маклаков, приедет Николай Муравьев и приедет Николай Тысленко. Это действительно молодые, энергичные и уже зарекомендовавшие себя защитники. Ну вот Маклаков, который оставил об этом деле воспоминания, он пишет, что нам там делать особенно нечего было. Все было предрешено, но правда, Щегловитов, кстати говоря, используя свое положение эмиссара, министра внутренних дел, добился, что вот этот вот очень суровый, очень жестокий приговор был явочным порядком, тихенько, без всякого объявления, смягчен. К 1905 году все они вернулись, вот эти вот отправленные на каторгу, потому что их задним числом все-таки приговорили вместо каторги к принудительному психиатрическому лечению, то есть уже во внесудебной, в послесудебном порядке их признали, значит, невменяемыми и разослали на 2-3 года по различного рода сумасшедшим домам, как это в свое время было с Малеванным, как это было с Тодосенко и так далее. Вот получается, что похоже, как и в деле нового величия, сошлись во власти 2 разных подхода. Вот то, что эта провокация готовилась, это, похоже, инициатива местных властей. А чем она, эта инициатива, вызвана? 1901 год. В 20-х числах февраля знаменитое определение Священного Синода о Льве Толстом. С последующим письмом Софьи Андреевны, с последующим письмом Толстого. Все это на всю Россию расходится. Гром и так далее. И вот похоже, что местные мыслители решили сделать центральным властям, возможно, лично Победоносцеву, подарок. Подготовив, вот, собственно говоря, о чем Константин...
Вот к чему это все
приводит. Вот о чем, да? Константин Петрович, да, еще в 91-м, да, году покойному государю писал.
Может быть.
Разврат, вот этот интеллигентский разврат, вот граф и князь, граф Толстой и князь Хилков.
Да, они, что это сказать, делали с простым, богобоязненным народом. Мудрствуют,
а вот народишко, так сказать, таким образом подвели под полицейские, значит, палаши и казачьи нагайки. Но... Похоже, что была другая партия, и, видимо, вот ее интересы на суде представлял Щегловитов, скорее всего, который сказал: «О, это вы глупо сделали». Ведь известно, что Александру Третьему не раз обращались с предложением, как следует бздынкнуть по Толстому. А он сначала не разрешал это делать, потому что говорил, что он мой любимый писатель с детства, а потом говорил: я не хочу, чтобы ему терновый венец мученика поднесли. Зачем вы это делаете? Да? И когда ему все-таки поднесли вот этим вот якобы не отлучением, якобы просто констатацией от падения его от церкви, ну, правильно Мельгунов пишет, это для нынешнего времени казуистика. А тогда все восприняли однозначно, что это отлучение от церкви. Вот. И вот похоже, что нашлись в столицах люди, которые сказали: не надо из этого раздувать процесс, не надо педалировать, не надо проводить, значит, связь от Толстого к этим самым павловским крестьянам, не нужно. Это сейчас только еще больше раскачает лодку.
Интересно вот знать бы персонально и тех, и других, вот если там более-менее ясно.
Ну, можно предполагать какой-то расклад сил, особенно во второй партии, но это все, конечно, вилами на воде писано, но и тогда... Вот, пожалуйста, Толстой сразу про это пишет. И Мельгунов, который в 30-е годы пишет свою книгу. Вот они все пишут о провокации.
Но не исключено, потому что провокация настолько укоренилась уже. Тогда невероятно у нас укоренилась провокация. Ну, вот, оказывается, так укоренилась, что сейчас вот эти бесподобные провокации с провокаторами, которые целые организации составляют и делают их экстремистскими и террористическими.
Да, с нуля под ключ.
Да, да. Еще одно мы сегодня с вами, вот займемся сегодня еще одной страной, где масса провокаций было, и наш чудесный социалистический строй тому способствовал немало, как он везде этому способствовал. Это политические процессы советской Чехословакии, социалистической, к 50-летию ввода войск, которые у нас настают вот, 22-23-го. Первый суд над лейтенантом Карлем Пазуром по обвинению в руководстве расправой над немецким гражданским населением. 47-й год.
Это очень печальная история, да, чешской истории, потому что речь-то идет о судетских немцах в 45-м, о, суд, да, в 47-м.
Слышали Адольфа Хампеля вот у меня в передаче, да, который вот от этого он и страдал, и, кстати, больше от чешских энтузиастов, чем от советской армии.
Так вот здесь про чешского энтузиаста и будет идти речь. Совершенно так. Верно. Мазур-то чех.
Да. Суд над Карлом Чурда, диверсантом по обвинению в измене и предательстве бойцов сопротивления, 47-й год. Да. Ну, такой тоже, в общем-то...
Ну, это классические дела о коллаборационисте, как бы.
Да, это такие постнюрнбергские национальные, да, процессы.
По всей Европе.
Суд над общественным деятелем Миладой Граковой по обвинению в буржуазном национализме и подготовке диверсионного заговора. Это уже совсем другой, 50-й год.
Но это вот такие позднесталинские процессы, да, потому что после развенчания культа личности ее именем, она была казнена, ее именем назовут в Праге площадь.
Ну вот это конец 40-х, начало, да, 50-х, после полной коммунизации Чехии.
После окончания победы социалистического строя
Чехословакии. Да, я неправильно, я выражаюсь, да, аполитично совершенно голосую. Да, суд над генеральным секретарем ЦК КПЧ Рудольфом Сланским, вот тоже по обвинению троцкистско-сионистского Бриско-Титовском заговоре. Это классика 52-го
конечно,
года.
Конечно,
да, перед самой смертью нашего великого людоеда. Судебные процессы по итогам антикоммунистического восстания в Пльзене. 53-й год. Это вот важные этапы такие. Что не выберете, все будет чрезвычайно показательно и чрезвычайно интересно. Уже этот список на сайте. Можете
у нас есть 30 секунд. Можно я стишок прочту? Мне очень понравился. Возвращаясь к нашей теме про штундистов, харьковский архиепископ Амвросий как раз в те времена разразился, нашел у себя рифм и написал такой текст. «Гремите церковные громы, восстаньте соборные клятвы, разите анафемой вечный штундистов отверженный род. Штундист разрушает догматы, штундист отвергает предания, штундист порицает обряды». Еретик он, проклятый штундист, сорвался в последней фразе.
Нет.
Так все было ритмично.
А это хором. Это уже следующий там запевало, и это вообще строем очень здорово петь.
Да, и с переходом.
Вот попробуйте, если на конкурсе строя и песни, которые все сейчас популярные становятся.
Да.
Вот. Хорошо. Друзья мои, спасибо.
И оставайтесь с нами, у нас сегодня очень актуальная тема в Родительском собрании.
Павловка и сейчас существует, пишет юрист.
Да.
Интересно.
Да, это Украина.
Как у них сейчас с вероисповеданием?
Слободская Украина, да.
Ну, можно отправиться в экспедицию.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.